Командир бронетанковой дивизии, в которой служил Ван Жань, стоял на пригорке, глядя на то, как уходят в бой последние танки его батальона. Когда стальная цепочка достигла вражеских боевых порядков и танки начали отстреливать дымовые гранаты, осталась видна только полоса белого дыма. Загремели частые разрывы, и хотя командир дивизии со своего места не мог видеть вражеские танки, он видел вспышки взрывов их снарядов, озаряющих белую пелену яркими огненными шарами. Время от времени среди дыма и пламени на мгновение появлялся черный силуэт. В памяти 13-летнего генерала всплыли знакомые картины. Кажется, целую вечность назад, утром первого дня праздника весны, он поджег петарды, но так испугался, что бросил всю длинную связку на землю, где они с треском воспламенялись, посылая сотни ярких искр в клубящийся дым. Однако сражение продолжалось меньше, чем горели петарды. Более того, командиру показалось, что оно длилось дольше, чем это было на самом деле. Впоследствии генерал узнал, что стрельба продолжалась всего 12 секунд. И за эти 12 коротких секунд, достаточных лишь для того, чтобы сделать 6 вдохов и выдохов, последний батальон дивизии был полностью уничтожен. Объятые пламенем тип 99 стояли на поле, и сквозь редеющий дым казались факелами, загороженными тюлевой занавеской. «Какое соотношение потерь?» — спросил командир дивизии у штабного офицера, не в силах сдержать дрожь в голосе. 1:3:1, товарищ генерал». «Терпимо», — тяжело вздохнул командир, — «в пределах допустимого». Он понял, что где-то вдалеке также пылают невидимые вражеские танки в соотношении 10:13 к его танкам. Игра продолжалась, но он выполнил задачу, сохранив относительные потери в допустимых пределах. Второй лейтенант Вэй Мин, один из бывших одноклассников Хуа-Хуа, со своим мотопехотным взводом принимал участие в поединке танков против пехоты с участием тяжелого вооружения. В отличие от подкатегории легкого вооружения, в которой пехотинцам разрешалось использовать только ручные противотанковые гранатометы, в этой подкатегории можно было применять противотанковые пушки и управляемые реактивные снаряды. Однако это ни в коей мере не упрощало игру, поскольку если в другой категории против взвода действовал всего один единственный танк, взводу Вэймина приходилось иметь дело одновременно с 3 тяжелыми или 5 легкими танками. Сегодня был назначен групповой бой, и Вэй Мин и его юные товарищи всю ночь обсуждали планы. Накануне они наблюдали за тем, как второй взвод их роты использовал самые совершенные противотанковые управляемые реактивные снаряды HD-12, от которых были в восторге взрослые. В первую очередь из-за используемых в них 3 системах наведения, в том числе новейшей программы распознавания зрительных образов. Однако в ходе боя все 3 снаряда, выпущенных вторым взводом, столкнулись с мощными помехами и прошли мимо цели, а из взвода в живых остались только 5 человек. Остальные были убиты орудийным и пулеметным огнем 3 леклерков. Танки «Абрамс» М1А2, с которыми предстояло иметь дело взводу Вэй Мина, были оснащены еще более эффективной системой постановки помех, поэтому было решено использовать устаревшие ПТУРС HD-73, управляемые по проводам. Они обладали меньшей дальностью действия, зато были способны преодолевать любые системы помех, а усовершенствованная боеголовка повысила бронепробиваемость с 300 до 800 мм. И вот все приготовления закончились. 3 установки ПТУРС выстроились в линию на позиции, внешне напоминая выкрашенные белой краской деревянные колышки. Стоящий поодаль судья-индиец показал, что игра началась, после чего поспешил укрыться за бруствером из мешков с песком, откуда стал в бинокль наблюдать за происходящим. Обеспечивать судейство в игре танки против пехоты было очень опасно, уже погибли 2 судей, а 5 были ранены. Вэй Мин лично управлял одной из установок ПТУРС. Во время обучения в эпоху взрослых он показывал лучшие результаты в этой дисциплине, что объяснялось его постоянными занятиями с видеокамерой дома. Работа оператора ПТУРС заключалась в том, чтобы удерживать цель в перекрестье прицела от начала и до самого конца, управляя полетом снаряда. На горизонте появилось облако пыли, и Вэй Мин в бинокль увидел большую группу танков. Однако, поскольку в сегодняшней игре принимал участие целый пехотный полк, всем «Абрамсам», кроме трех, предстояло действовать на других участках фронта. Вэй Мин быстро определил три танка, двигавшихся на позиции его взвода, на таком большом расстоянии, казавшихся крошечными и совсем не страшными. Опустив бинокль, мальчик прильнул к окуляру прицела и, наведя перекрестие на неясную черную точку, видневшуюся в пыли, стал неотступно следить за ней. Убедившись в том, что расстояние до цели стало меньше 3000 метров, Вэй Мин нажал на кнопку выстрела, и реактивный снаряд со свистом устремился вперед, разматывая за собой длинный провод. Рядом послышался свист двух других снарядов, также выпущенных по неприятельским танкам. Но тут из дула орудий «Абрамсов» вырвались яркие вспышки, и через 2-3 секунды правее и сзади позиции взвода с оглушительным грохотом разорвались фугасные снаряды, обдав засевших в окопах бойцов градом камней и комьев земли. Прогремели новые взрывы, и Вэй Мин непроизвольно закрыл голову руками, спасаясь от них. Мальчик быстро пришел в себя, но когда он снова отыскал в видоискатель цель и навел на нее перекрестие прицела, справа рядом с танком взметнулся фонтан земли, и Вэй Мин понял, что снаряд прошел мимо цели. Оторвавшись от окуляра, он увидел позади танков еще два столба земли. Все три снаряда прошли мимо цели. Танки неумолимо надвигались. Судя по всему, неприятельские танкисты поняли, что без ПТУРСов позиция взвода осталась беззащитной. Игра превратилась в бой только с легким вооружением. Однако взводу приходилось иметь дело не с одним танком, а с тремя.
«Приготовить противотанковые гранаты!» — крикнул Вэй Мин.
Взяв в руку гранату, он стоял в окопе, глядя на приближающийся танк. Граната из магнитного материала казалась очень тяжелой.
«Товарищ лейтенант, как с ней обращаться?» — тревожно окликнул Вэй Мина, стоявший рядом мальчик. «Я не умею!»
И действительно, никто их этому не учил. Взрослые, обучавшие детей, не могли даже предположить, что их подопечным предстоит иметь дело с самыми грозными танками в мире, имея в качестве оружия только ручные гранаты. Стальные чудовища надвигались. Вэй Мин уже чувствовал, как дрожит под ногами земля. Над головой просвистела пулеметная очередь, и ему пришлось пригнуться. Когда, по его оценкам, танки оказались на позиции взвода, мальчик выпрямился и бросил гранату в средний «Абрамс», и в этот же момент из дула спаренного пулемета, направленного прямо на него, вырвались язычки пламени, и пуля просвистела у него над ухом. Описав в воздухе дугу, граната прилипла к наклонной броне башни М1А2, чуть впереди устройства пуска дымовых гранат, напугав американского мальчика-наводчика орудия. Другие китайские мальчики также поднялись в окопах и бросили гранаты во вражеские танки. Одни гранаты прилипли к броне, другие упали на землю. Стоявший рядом с Вэй Мином мальчик выскочил из окопа и тотчас же рухнул на землю, сраженный пулеметной очередью. Выроненная граната отлетела метра на два в сторону и не взорвалась. Вероятно, юный боец забыл выдернуть предохранительную чеку. Другие гранаты взорвались, но все три танка, не получив ни царапины, продолжали надвигаться сквозь дым и огонь на окопы. Вэй Мин выскочил из окопа и откатился в сторону, спасаясь от гусениц танка, но другие мальчики были раздавлены. Послышался страшный треск. Это один танк провалился в окоп и застыл, предварительно подмяв гусеницей мальчика, собиравшегося бросить гранату. Граната взорвалась, перебив гусеницу и отбросив далеко в сторону опорный каток. Находящийся вдалеке судья выпустил в воздух зеленую ракету, объявляя об окончании игры. В башне подбитого «Абрамса» с лязгом откинулся люк, и появился американский мальчик в шлеме. Но при виде направившего на него автомат Вэй Мина, он поспешно нырнул назад, так что осталась только макушка его шлема, и окликнул через автоматический переводчик.
«Китайские дети, играйте по правилам! Играйте по правилам! Игра окончена, не стрелять!»
После того, как Вэй Мин опустил автомат, он выбрался из танка, а вслед за ним и еще три мальчика. Все они держались за пистолеты, с опаской оглядываясь на оставшихся в живых китайских детей. Спрыгнув на землю, американцы поспешили назад на свои позиции. Мальчик, шедший последним со здоровенным автоматическим переводчиком на шее, остановившись, обернулся и, козырнув Вэймину, сказал через переводчик.
«Я лейтенант Морган. Вы отлично сражались, лейтенант».
Козырнув в ответ, Вэймин промолчал. Вдруг он заметил какое-то движение на груди лейтенанта Моргана, и из куртки американского танкиста высунулась жалобно мяукнувшая кошачья мордочка. Вытащив кошку из-за пазухи, Морган показал ее Вэймину.
«Это арбуз, талисман нашего экипажа».
На взгляд Вэймина полосатая кошка ничем не напоминала арбуз. Еще раз отдав честь, лейтенант Морган развернулся и поспешил нагонять своих товарищей. Вэймин постоял еще какое-то время, глядя на то, как дрожит антарктический горизонт в разноцветных отсветах полярного сияния. Наконец он медленно подошел к развороченному окопу и двум своим раздавленным товарищам сел на землю и расплакался. Майор Цзинь Юнь Хуэй, третий из бывших одноклассников Хуахуа и Очкарика, летчик-истребитель первой военно-воздушной дивизии Народно-освободительной армии Китая, также находился в Антарктиде и принимал участие в воздушном бою. Эскадрилья Цзянь-10, в которой служил Цзинь Юнь Хуэй, летела в боевом порядке на высоте 8000 метров. Видимость была великолепная, и кабина наполнялась заревом полярного сияния. Противник, эскадрилья F-15, летел параллельным курсом на удалении всего 3000 метров. В наушниках шлемофона прозвучала команда «начать игру».
«Сбросить топливные баки и набрать высоту», — приказал командир эскадрильи.
Цзинь Юньхуэ щелкнул вниз тумблером сброса топливного бака в углу приборной панели и потянул на себя штурвал, направляя Цзянь-10 резко вверх. От сильной перегрузки у него потемнело в глазах. Когда туман перед глазами рассеялся, Цзинь Юньхуэй увидел, что боевые порядки обеих эскадрилий расстроились, и вокруг наступил полный хаос. Майор выровнял самолет, однако пока что не было и речи о том, чтобы атаковать неприятеля. Цзинь Юньхуэй думал только о том, как избежать столкновения с другими самолетами, своими и вражескими. К счастью, напряжение продолжалось недолго, и вскоре мальчик очутился в гораздо более свободном пространстве. Он запросил своего ведомого, но ответа не последовало. И тут прямо перед собой Цзинь Юньхуэй увидел сверкнувшую в полярном сиянии серебристую точку и быстро удостоверился в том, что это F-15. Судя по всему, вражеский истребитель кого-то искал, однако Цзянь-10 майора еще не обнаружил. Осторожно сокращая расстояние, Цзинь Юньхуэй увидел, как внезапно неприятельский самолет развернулся и стал набирать высоту, очевидно заметив его присутствие. Он выпустил две ракеты, однако F-15 отстрелил два тепловых заряда, после чего вошел в резкое пике, уходя от ракет. Цзинь Юньхуэй спикировал следом за ним, снова поймал его в прицел и выпустил еще две ракеты, но мерзавцу опять удалось уклониться от них. Тогда юный майор нажал гашетку и почувствовал легкую вибрацию двух скорострельных пушек, а когда вражеский истребитель сделал поворот влево, он отчетливо увидел, как трассирующие снаряды попали в хвостовую часть F-15. Ему даже показалось, что из пробоин повалил дым, однако радость его оказалась недолгой. F-15 продолжал лететь, как ни в чем не бывало. Быстро израсходовав все боеприпасы, Цзинь Юньхуэй остался без наступательного оружия. Теперь единственным выходом для него оставалось бегство. Он понял, что противник гораздо опытнее, и его охватил панический страх. Какое-то время он беспорядочно метался из стороны в сторону, не обращая внимания на вражеский истребитель. Тут пискнул локатор, предупреждая о том, что головка самонаведения ракеты «воздух-воздух» захватила его самолет. Цзинь Юньхуэй резко повернул в сторону, однако недостаток мастерства не позволил ему правильно выполнить этот маневр, и вот Цзянь-10, сорвавшись в штопор, камнем полетел к земле. Без колебаний он потянул рычаг катапультирования, поскольку ему еще не приходилось слышать о том, чтобы ребенок-пилот вывел сверхзвуковой истребитель из плоского штопора. Выброшенный катапультой из кабины, Цзинь Юньхуэй повис на парашюте и, оглянувшись по сторонам, увидел, как вражеский истребитель спикировал прямо на него, намереваясь то ли расстрелять, то ли порвать его парашют. И то, и другое было в пределах правил, поэтому мальчик приготовился к неминуемой смерти. Но тут случилось чудо. Из хвостовой части F-15 вылетел какой-то белый предмет, тормозной парашют. Поток набегающего воздуха и реактивные струи из сопел двигателей мгновенно разорвали полотно в клочья, но все-таки парашют успел замедлить истребитель, и тот также сорвался в плоский штопор, как и Дзянь-10. Цзинь Юньхуэй увидел, как американский мальчик катапультировался и раскрылся его парашют. Юные пилоты показали друг другу большие пальцы, причем Цзинь Юньхуэй сделал это совершенно искренне. Ему было не по силам тягаться с опытным американским летчиком, но тормозной парашют был выпущен не вследствие беспечной ошибки. Во время полета система его выпуска блокируется. Парашют выпустился только потому, что юный майор, своей очередью, прошил хвостовую часть F-15. Вскоре мальчики увидели, как на черно-белой земле под ними взметнулись два огненных шара.